Оттепель. Видеоурок Александра Владленовича Шубина, доктора исторических наук, руководителя Центра истории России, Украины и Белоруссии Института всеобщей истории Российской академии наук.
14 февраля 1956 года открылся 20-й съезд КПСС, Коммунистической партии Советского Союза. Вся страна и даже, можно сказать, весь мир ждали этого съезда. Что будет сказано в послесталинскую эпоху, куда пойдет Советский Союз? Основной официальный доклад, который зачитал Никита Хрущев, первый секретарь ЦК партии, был интересен, но не сенсационен. Говорилось о том, что социалистическую революцию можно совершить мирным, ненасильственным путем. То есть делался такой намек западным странам, что мы не собираемся делать у вас перевороты и революции, а мы будем работать над парламентским путем к социализму. Также говорилось о том, что нет обязательной перспективы атомной войны, что нужно избежать атомную войну. То есть Советский Союз выглядел все более цивилизованным и миролюбивым. Социальная политика партии также должна была быть направлена на улучшение положения населения. Должны были быть введены пенсии для целого ряда групп граждан, правда, не для всех пока, увеличены зарплаты, начато масштабное жилищное строительство, уже осваивалась целина с 1954 года, это должно было дать новые объемы продовольствия и окончательно решить проблему голодовок. Конечно, о голодовках официально на съезде не говорилось, но действительно после голода 1946 года больше таких голодовок в Советском Союзе не будет, и проблема с продовольствием будет так или иначе решена. Да, это продовольствие было еще не очень качественным, но во всяком случае население можно было накормить, и Советский Союз мог решить эту задачу. Однако настоящей сенсацией стало другое событие. В конце заседаний делегатов оставили для того, чтобы выслушать еще один доклад Хрущева 25 февраля 1956 года. Он зачитал свой знаменитый сенсационный доклад о культе личности Сталина и его последствиях, в котором говорилось: «Сейчас речь идет о вопросе, имеющем огромное значение и для настоящего, и для будущего партии. Речь идет о том, как постепенно складывался культ личности Сталина, который превратился на определенном этапе в источник целого ряда крупнейших и весьма тяжелых извращений партийных принципов, партийной демократии, революционной законности». И дальше Хрущев обрушил на совершенно ошеломленных слушателей рассказы о том, что, оказывается, те люди, которые официально считались террористами и врагами народа и ставленниками западных спецслужб, это честные коммунисты. То есть Сталин убивал таких людей, как Тухачевский, Постышев, а они честные коммунисты. Хрущев даже намекал на то, что Сталин, может быть, и Кирова тоже заказал. Это был шок, это была сенсация. Сталин преступник. И, воспользовавшись этим шоком, Хрущев, с согласия, конечно, членов президиума, этот доклад готовился коллективно, хотя Хрущев добавил в него красок и добавил в него радикальности, Хрущев подменил причину и следствие. Он попытался вывести все проблемы Советского Союза из ошибок одного человека. Конечно, роль человека во главе такого аппарата, такого государства, она очень велика. Но все-таки причины и террора, и хозяйственных трудностей, они вытекали не только из одного человека, из его характера. Они вытекали из организации власти, из социальной структуры. А Хрущев поставил все с ног на голову. Все причины бедствий в одном человеке. А если так, этого человека нет, то больше ничего не мешает нам идти уверенным путем к коммунизму. В этот момент сознание партийных чиновников сначала, а потом и сознание, может быть, даже большинства жителей Советского Союза стало раздваиваться. До сих пор им объясняли, что Сталин – это Бог. То есть это абсолютная истина. Слово «Бог», конечно, не употреблялось, но это человек, который всегда прав. Это человек, которому мы обязаны всеми нашими достижениями, А теперь Хрущев показал, что это дьявол, что от него исходят все наши недостатки. Моментально перестроиться было очень трудно, и люди стали разделяться на тех, кто был не согласен с этой хрущевской позицией и считал, что нет, все-таки достижения Сталина гораздо больше, чем недостатки от него исходящие. Другие люди требовали, наоборот, более радикального переосмысления советского опыта. Они в частных разговорах пока, правда, но показывали, что так не может быть. Дело не может быть в одном человеке. Наверное, все-таки нужно и к системе присмотреться. Может быть, что-то не то в самой системе Советского Союза. Чтобы вот эти вот дискуссии как-то умерить, 30 июня 1956 года было принято компромиссное постановление ЦК КПСС о преодолении культа личности и его последствий, в котором говорилось уже о достоинствах Сталина, о том, что да, до определенного момента этот человек имел огромные заслуги перед коммунистическим движением. И речь идет в любом случае не о современном положении, а о пройденном этапе в жизни советской страны, что партия ведет последовательную борьбу против культа личности Сталина, но в то же время не нужно думать, что это какой-то преступник. Сталин ошибался, его ошибки вскрыты, и просто нужно не повторять эти ошибки. Более того, часть ответственности постановление перекладывает, конечно же, на преступную банду агента международного империализма Берия. А Сталин оказался вот игрушкой в руках Берия. Он использовал недостойные методы борьбы, и в этом состояла трагедия Сталина, говорит постановление. Но это компромиссное постановление уже не могло остановить дискуссию. И очень важно, что с этого момента монолитность идейная советского общества, она начинает стремительно, на самом деле, распадаться. Потому что если раньше была правильная точка зрения и неправильная, и можно было неправильную излагать только шепотом в очень узком кругу и очень рискуя, то теперь, если человек предан советской державе, но считает, что Сталин – это выдающийся деятель, он не спорит с генеральной линией партии, но спорит с теми, кто считает, что нужно разоблачать последствия деятельности Сталина и решительно бороться с последствиями культа личности. Образовалось как бы две партии в советском обществе, в советской интеллигенции, и эти партии начали сначала подспудно полемизировать между собой, затем уже целые журналы высказывались в одну или в другую сторону. Журнал «Октябрь», например, стоял на охране ценностей Советского Союза во всей их полноте. Журнал «Новый мир» подкапывался под недостатки и прежде всего, конечно, пытался ярче вскрыть преступления сталинской эпохи. Журнал «Юность», созданный специально для молодых авторов, пытался дать дорогу новым творческим каким-то порывам, новым творческим свершениям, свободе творчества, писателей, художников. И это тоже уже не укладывалось в какие-то жесткие рамки. Жесткие рамки стали распадаться. Общество от тоталитарной пирамиды стало переходить к другому типу режима. Его можно назвать авторитарным. То есть, с одной стороны, конечно, правящая номенклатура по-прежнему могла игнорировать мнение масс и могла противостоять и рабочему классу, и интеллигенции, ограничивалась свобода дискуссий все-таки, но в то же время сами дискуссии уже допускались. И допускались они в достаточно широком диапазоне. Более того, те, кто осуждались в ходе этих дискуссий, чья точка зрения признавалась неправильной, они после этого могли никак не репрессироваться. Если они не бросали прямой вызов коммунистическому режиму, то, пожалуйста, ну, сейчас мы с вами не согласны, но продолжайте дискутировать. Более свободный режим. Расширялась сфера свободы не только для интеллигенции, не только для аппаратчиков, но и для простых людей. И это касалось в том числе и их социального положения, потому что если раньше люди жили в скученных бараках, коммунальных квартирах, в подвалах, то сама программа, скажем, социальная программа жилищного строительства, которая миллионы людей перетащила из этих бараков, из этих коммуналок в отдельные квартиры. Эта программа, осуществлявшаяся во второй половине 50-х годов, вот с подачи 20-го съезда партии, Она сделала людей более свободными, хозяевами своего пространства. И в этих пространствах, на этих кухнях тоже собиралась интеллигенция, обсуждала ситуацию в стране и могла очень серьезно расходиться во мнениях с курсом Хрущева или потом с курсом Брежнева. Общество стало иным. Этот период получил условное наименование «оттепели», вот период второй половины 50-х годов, первой половины 60-х годов. «Оттепель» – название повести Эренбурга, ощущение, что вслед за морозами приходят преддверия весны. Будет ли весна, будут ли принципиальные изменения общественного строя – это еще вопрос, но во всяком случае климат уже другой. Но надо сказать, что с тревогой коммунистическая номенклатура следила вот за этими дискуссиями, потому что они сплошь и рядом выходили за рамки партийных решений. В частности, доклад Хрущева, он не был опубликован, но он обсуждался сначала на партийных собраниях, он там был зачитан, а затем уже представители партии рассказывали более широким кругам рабочих, крестьян и интеллигенции об основных положениях этого доклада, как они его поняли. И такой пересказ, он вызывал очень много вопросов. Некоторые идеи, которые звучали в записках, часто анонимных, которые подавались докладчикам, выглядят достаточно смелые по нынешним временам. В частности, вот спрашивали, чем было наше государство в продолжении почти 30 лет? Демократической республикой или тоталитарным государством? С неограниченным единовластием или, может быть, это совместимо? То есть слово «тоталитаризм» звучало, которое тогда уж явно не было в ходу применительно к советскому государству. Также высказывались мнения, что, может быть, раскулачивание было неправильной мерой, коллективизация, а ведь постановление о культе личности и его последствиях четко проводило грань. Политика Сталина до 1934 года – это правильная политика, потому что создавались основы советского государства, советской социальной системы. На нее нельзя поднимать руку. Авторов таких записок пытались выявлять, но не всегда это получалось. Впрочем, некоторые коммунисты, особенно в научных организациях, вставали и прямо заявляли. Народ был бессилен, поэтому удалось небольшой группе людей установить свою диктатуру. Не культ личности привел к тем явлениям, которые в докладе Хрущева характеризуются как последствия культа личности, а скорее наоборот. Именно то, что в руках небольшой группы была сосредоточена вся полнота власти, и всякий, кто не поддерживал эту группу, рисковал жизнью, именно это и привело к тому, что стали восхвалять Сталина. А что сейчас творится? А что изменилось? Ведь по-прежнему в Советском Союзе полнота власти находится в руках относительно небольшой группы людей. И, может быть, скоро начнут восхвалять Хрущева? И ведь действительно начнут восхвалять Хрущева. А если Хрущева критикуют, и критикуют резко, то можно поплатиться свободой. В 56-58 годах тысячи людей отправились в заключение, потому что писали листовки против Хрущева. Даже не против партии, не против социализма, а лично против Хрущева. И в связи с защитой Сталина, и в связи с тяжелым материальным положением. Репрессии продолжались и сохраняли достаточно высокий уровень. Не такой высокий, как при Сталине, но все-таки государство сохраняло свой авторитарный характер. Люди не только писали подметные письма. Происходили и серьезные массовые волнения в оттепельную эпоху. Иногда на социальной почве, иногда на национальной. Одно из первых таких волнений произошло в марте 1956 года как раз в связи с разоблачением культа личности. Часть грузин заступилась за своего земляка, и войска применили оружие для разгона этих манифестаций. К сожалению, это был далеко не последний случай, когда общенародное государство, государство трудящихся, применяло вооруженную силу против своего народа, против трудящихся. В конце 1956 года руководство страны было уже всерьез обеспокоено разнобоем мнений по поводу разоблачения культа личности. Было принято постановление 19 декабря 1956 года об усилении политической работы партийных организаций в массах и пресечении вылазок антисоветских враждебных элементов. При этом говорилось о том, что есть немало примеров, когда коммунисты и партийные руководители решительно не пресекают антисоветскую пропаганду, не дают отпора вражеским вылазкам, плетутся в хвосте событий. Даже Хрущев был обеспокоен тем масштабом дискуссий, тем напором снизу, который стала испытывать партийная среда, а часть коммунистов были готовы поддержать эти дискуссии. Еще большее сопротивление и большую обеспокоенность этому курсу стали высказывать и авторитетные члены президиума ЦК КПСС – Маленков, Молотов, Каганович, Старая гвардия. Впрочем, и некоторые новые лидеры, такие как, например, министр иностранных дел, затем секретарь ЦК Шипилов, стал критиковать сначала в узких разговорах, а потом это вышло и на политическую авансцену, стал критиковать стиль работы Хрущева как непродуманный стиль, волюнтаристский стиль. Хрущев начинает формировать свой культ личности. Некоторые его решения принимаются без консультаций с президиумом ЦК. Хорошо ли это? Не напоминает ли это нам возвращение времен Сталина? Конечно, для Молотова, Кагановича и Маленкова времена Сталина были позитивным опытом. Но для части нового поколения этот опыт был скорее негативным, и то, что Хрущев действует подобным образом, вызывало осуждение. Между тем, Хрущев продолжал наращивать реформы, и некоторые из них вызывали тоже большие дискуссии в обществе. Кто-то был за, а кто-то против. Напряженность в президиуме ЦК рано или поздно должна была вылиться в какую-то борьбу, и час столкновения настал в июне 1957 года. Большинство президиума ЦК собралось отдельно от Хрущева, переговорило, довольно критически оценило политику первого секретаря и приняло решение, что нужно, пожалуй, сместить его с поста первого секретаря ЦК, дать даже какую-то почетную должность, вроде министра сельского хозяйства, но оставлять этого человека во главе страны и партии нельзя. Слишком динамичен, слишком непредсказуем. Во внешней, во внутренней политике необходимо более солидное руководство, более коллегиальное. Во главе этого движения против Хрущева встали Маленков, Каганович, Молотов, то есть Старая гвардия. И естественно, что со стороны партийного аппарата это смотрелось как попытка какого-то сталинистского реванша. Этим и воспользовался Хрущев. Пока его критиковали на президиуме, его пригласили, высказали ему все в лицо, готовилось решение о снятии его с поста. В это время Хрущев обратился к своим сторонникам. Прежде всего, в секретариате ЦК, то есть партийный аппарат, начал действовать на Хрущева. Одновременно Хрущеву удалось связаться с руководством армии, с маршалом Жуковым, который встал на его сторону, считая, что сталинистский реванш в данном случае недопустим. Дошло до того, что членов ЦК партии свозили в Москву на военных самолетах, чтобы быстрее составить кворум Центрального комитета. Только Центральный комитет мог противостоять решению большинства членов президиума ЦК. Пирамида коммунистического руководства до этого не давала сбоев. Если что-то решает Политбюро или президиум, два названия одного органа, то Центральный комитет просто голосует «за» и все. Но тут они выступили против руководителя партии. Они сами нарушили эту субординацию. Руководитель партии решил опереться на Центральный комитет. И пока 21 июня члены президиума голосовали за отставку Хрущева, к ним на заседание стали ломиться члены ЦК. Они стучали, они говорили, что мы хотим встретиться, мы хотим выяснить, что это вы тут обсуждаете. Члены президиума были возмущены такой бестактностью, таким нарушением субординации. Они заявили, что это такое, вы сюда еще танки приведите, они увидели Жукова. На что Хрущев ответил, это не танки, это члены ЦК. ЦК хозяин положения, а не президиум. И в этот момент антихрущевская оппозиция проиграла. Потому что как только Хрущев решил опереться на более широкие слои номенклатуры, он выиграл эту борьбу. Часть этой номенклатуры была обеспокоена возможностью возвращения сталинистских времен, с которыми ассоциировались, конечно, Молотов, Каганович и Маленков. Часть этой номенклатуры привыкла подчиняться вышестоящему руководству, а Верховное руководство – это первый секретарь. А часть номенклатуры почувствовала, что возникает новая политическая ситуация. Власть начинает смещаться в саму толщу партийного аппарата, партийно-государственного аппарата. Если удастся убрать с дороги старых партийных вождей, которые символизируют власть маленького центра над всей партией и страной, то тогда сама номенклатура, сами чиновники, во всяком случае в своих сферах деятельности, станут хозяевами. Система станет еще более свободной, во всяком случае, для чиновничества. Та самостоятельность чиновничьих кланов и групп, против которой не на жизнь, а на смерть воевал Сталин, теперь приобретала осязаемые очертания. Они могли это получить, и они поддержали Хрущева. В ходе дискуссии, если можно так назвать избиение этих оппозиционных членов президиума ЦК, Хрущев одержал полную победу. Маленкова прерывали, он пытался защищаться, ему не давали говорить. Жуков раскрыл перед пленумом чудовищную картину участия Маленкова, Молотова и Кагановича в репрессиях 1937-1938 годов против армии. То есть, по существу, они оказались ничем не лучше, а даже, может быть, и хуже, чем Сталин в эти годы. Шипилов, который также критиковал Хрущева, в данном случае, можно сказать, слева, за отход от демократических норм, получил свою долю критики, оскорблений и ругательств. В итоге было принято постановление об антипартийной группе Маленкова, Молотова, Кагановича и примкнувшего к ним Шипилова, так это формулировалось. Решили не упоминать других членов президиума ЦК, которые, вовремя поняв конъюнктуру, покаялись и перешли на сторону большинства: Булганин, Ворошилов, Первухин, Сабуров, но их влияние, конечно, на этом тоже было прекращено, они вскоре потеряли свои посты. Маленков, Каганович, Молотов опасались, что это кончится расправами, что раз уж их так осудили в таких выражениях и сравнивали с Зиновьевым, находили у них ошибки на грани преступления, то есть очень резко выражались на пленуме, опасались, в общем-то, арестов. Но аресты не последовали, система уже была другая. Хрущев победил, Хрущев теперь опирался на более широкую партийную массу, на массу аппаратчиков, он чувствовал свою силу, и он не хотел продолжения этой кровавой карусели, когда проигравшие погибают. Ведь рано или поздно он сам мог оказаться проигравшим. И это была мудрая политика. Этим партийным опальным руководителям дают неплохие посты. Молотова отправляют послом в Монголию, Маленкова и Кагановича назначают руководить крупными промышленными предприятиями, но политической роли теперь у них не будет. Результат этого июньского пленума – резкое усиление роли номенклатуры по сравнению с самим центром партийным, по сравнению с президиумом ЦК. Хотя в этот президиум, естественно, номенклатура направляет своих представителей, авторитетных государственных и партийных деятелей. Среди тех, кто поддержал Хрущева, были и Брежнев, и Суслов. Те люди, которые в дальнейшем, сняв Хрущева, продолжат руководить страной уже без него. Но Хрущев опасался не их пока. Хрущев опасался возросшей роли армии, Жукова. И в октябре 1957 года Жуков обвиняется в попытке подмять партию и внезапно снимается с поста министра обороны и отправляется на пенсию. Этим шагом Хрущев обезопасил себя, как он полагал, со стороны военных, но преемники Жукова и, прежде всего, маршал Малиновский, который станет министром обороны и будет им в 1964 году, по существу уже срослись с партийным аппаратом. Они действуют вместе. Если партийный аппарат решит снять Хрущева, то армия поддержит партийный аппарат. Как сказал Жуков, армия подчиняется ЦК. Это важно. Армия подчиняется не президиуму Центрального комитета, не узкой олигархии. Армия подчиняется всему ЦК. Хрущев-то думал, что это реплика в его пользу. Но когда ЦК и президиум вместе решат снять Хрущева, армия опять будет подчиняться не Хрущеву, а партийной номенклатуре. Росту влияния партийных кланов способствовали и экономические реформы. В мае 1937 года отраслевая система управления экономикой меняется на региональную. Вместо министерств создаются совнархозы, территориальные органы управления экономикой. Замысел этой реформы был не случайен. Ведомства, эти бюрократические государства в государстве, оторвались совершенно от самого производства. Что-то решается в Москве, и в Москве группа чиновников управляет предприятиями и на Дальнем Востоке, и в Калининграде. И, конечно, они не могут точно знать, что кому нужно и в каких масштабах, не могут связать все эти нити связи между предприятиями. Считалось, что если приблизить чиновников к местам, если начать управлять в регионах конкретными экономическими комплексами, то управление окажется более эффективным, более приближенным к нуждам производства. Но одновременно с этим, поскольку теперь совнархозы практически совпадали со структурой партийных организаций, экономика окончательно стала подпадать под влияние местных кланов номенклатуры. Если раньше директор мог балансировать между партийным руководителем, своим там обкомовским руководителем и Москвой, то есть министерским руководством, мог противопоставлять их друг другу для отстаивания своей позиции, то теперь директора оказались в полной зависимости от партийного руководства. И надо сказать, что директорам это не нравилось, поскольку обстановка была более свободной. В 1957 году, когда обсуждалась эта реформа, в газетах появилось несколько публикаций, где директора настаивали на том, чтобы им дали широкую самостоятельность. Мы руководим производством. Мы хозяева наших предприятий по существу. Конечно, предприятия государственные, нет вопросов. Они служат всему государству, всему народу. Но мы-то лучше знаем, что нужно этим предприятиям. Дайте самостоятельность. Самостоятельность не дали. И директора стали ждать новых реформ и выступать за реформы, в которых будут допущены элементы рынка, когда предприятия смогут соревноваться друг с другом, получать в зависимости от производственных результатов доходы, зарплаты. Директора не были довольны реформой 1957 года. Хотя, с другой стороны, эта реформа дала некоторый импульс экономике. В конце концов, партийные организаторы и хозяйственные теперь не вставляли друг другу палки в колеса. Это с одной стороны. Во-вторых, стали создаваться мощные территориально-производственные комплексы. С третьей стороны, государство продолжала определять ключевые направления развития экономики, перераспределять ресурсы в пользу тех или иных отраслей. Маленковский курс на развитие группы «Б» был отодвинут в сторону. Теперь снова развивали группу «А», то есть производство средств производства. Однако бурное развитие и технологическая реконструкция, которая была с этим связана, переход на новые энергоносители, в том числе на газ, строительство атомных станций, все это подстегнуло и развитие производства, которое непосредственно было направлено на удовлетворение нужд граждан. Можно сказать, что в этот период экономика развивалась, во всяком случае, во второй половине 50-х годов, достаточно динамично. Получило развитие химическая промышленность, в быт входили искусственные ткани, пластмассовые вещи, телевизоры. Жилищное строительство приводило просто к революции в жизни людей. Они получали не только индивидуальную квартиру, то есть свое пространство приватности, свободы, но они получали квартиру, которая была оснащена электричеством, часто газом, горячим водоснабжением. Для нас это сегодня обыденные вещи, но в те времена это казалось изменением всей жизни для тех, кто вот получил эти миллионы квадратных метров жилья. Советский Союз оказался на острие научного и технологического прогресса. Можно по-разному относиться к атомной энергетике, но именно в Советском Союзе впервые была пущена в 1954 году Обнинская атомная станция. Это был еще экспериментальный комплекс. В 1957 году запускается Сибирская АЭС, в 1956 году создается атомный ледокол Ленин. Но, конечно, наиболее грандиозного успеха добилась советская космонавтика. Весь мир был поражен, когда в октябре 1957 года был запущен искусственный спутник Земли. И приоритет в этом направлении сохранялся еще достаточно долго. 12 апреля 1961 года Советский Союз ликовал. Советский человек первым полетел в космос. Была открыта новая эпоха в жизни всего человечества. Это сделал Советский Союз, его производственный и технологический потенциал. Оборотной стороной этого успеха была военная мощь СССР. Теперь стало ясно, что Советский Союз может в любую точку планеты доставить атомную бомбу с помощью ракеты. Это значит, что Соединенные Штаты Америки должны договариваться с Советским Союзом, даже если они имеют преимущество в атомных вооружениях, потому что ракетная техника Советского Союза становится самой сильной в мире. В 1960 году был сокращен рабочий день до 6-7 часов. В 1964 году колхозники получили пенсии и другие меры социальной защиты, в том числе страхование. Выдавались паспорта колхозникам, хотя этот процесс был завершен только в 1974 году, но свобода передвижения по стране, конечно, уже была восстановлена, и люди могли съездить, например, отдохнуть на курорт, на советские, конечно, курорты, но это тоже было новое слово для миллионов людей, которые вообще об отпуске и не думали до этого. А теперь жизнь становится нормальной жизнью горожанина, даже если ты живешь, скажем, в поселке городского типа. Поселки городского типа – попытка совместить сельскохозяйственное производство и городской образ жизни. Поселки городского типа несли в себе все достоинства и все недостатки жилищного строительства. Как говорится в известном фильме, много есть чего подделать. Когда дома штампуют из бетонных плит на фабрике, то очевидно, что качество строительства может быть не самое высокое, но для тех людей, которые до этого жили в барачных и в подвальных условиях, это был, конечно, очень огромный шаг вперед в их материальном благосостоянии. Если говорить о жизни села, то нельзя пройти и такой сельскохозяйственной реформы, как передача машино-тракторных станций в 1958 году колхозам. Что имелось в виду? Если до этого ритм жизни в колхозе зависел от того, предоставят тебе технику машино-тракторная станция или нет, то теперь эта техника оказывалась в распоряжении самого колхоза. Правда, колхозников обязали платить за эту технику, но тут была такая тоже хитрость. С одной стороны, государство не хотело просто отдавать эту технику, государственную технику, просто так колхозникам. С другой стороны, у колхозов не было средств, чтобы оплатить эти многочисленные трактора и другое сельскохозяйственное оборудование, и они в итоге задолжали государству. Долги эти потихонечку выплачивались и в конце концов были прощены. Таким образом, советская социальная система постепенно унифицируется. Есть все меньшее количество людей, которые трудятся на селе, все большее количество людей переезжают в города, трудятся в промышленности. Но на всех распространяются социальные гарантии, сближается уровень жизни, и таким образом все они становятся рабочими, даже если они колхозники, рабочими советского социалистического государства. От имени этого государства действует чиновничий аппарат, который, конечно, пользуется номенклатурными привилегиями, но не будем преувеличивать и здесь разрыв в жизни чиновника среднего звена и, скажем, обычного советского рабочего. И у того, и у другого есть возможность отдыхать на курорте или в доме отдыха. И у того, и у другого есть выходные дни, у чиновников даже, пожалуй, в меньшей степени их еще могут мобилизовать на выходные, рабочие, извините. Есть социальные гарантии, есть трудовой кодекс, жизнь налаживается. Но жизнь налаживается очень противоречиво и не везде, и рывками. Но если в крупных городах улучшение жизни действительно достигает таких размеров, что люди говорят, да, вот социализм действительно построен, то ли дело было в 30-е годы, Москва, Киев, Ленинград, преображаются крупные города, то в провинции жизнь по-прежнему остается достаточно тяжелой, то есть почти такой же тяжелой, как в 30-е годы. Здесь и перебои в снабжении, здесь и труд в крайне тяжелых условиях, иногда в очень опасных условиях. Разумеется, это было и в крупных городах тоже, но провинция, очевидно, отстает. Это вызывает существенное социальное недовольство. Также противоречивой оказывается ситуация и для интеллигенции. Интеллигенцию поманили свободой. Интеллигенция стремится к обсуждению политической ситуации. В то же время ей ударили по рукам вот постановлением декабря 1956 года. Никакой антисоветчины. Если кто-то позволяет себе лишнего, он может вылететь с работы, а может быть и оказаться в тюрьме. Такие небольшие группы инакомыслящих арестовываются, и репрессии по-прежнему продолжаются. Хотя КГБ, Комитет государственной безопасности, наследник вот бывшего МГБ, НКВД, КГБ переходит к более мягким средствам контроля, к профилактике. Это называется профилактика, когда инакомыслящего вызывают и говорят: что же вы, товарищ, вот нам тут доложили, что вы ведете такие-то разговоры. Если человек пугается и дальше ведет себя осторожнее, то уже к более жестким репрессивным методам не прибегали. А это тоже свидетельствует об определенном смягчении системы, смягчении ее репрессивности. Принимаются постановления, которые отменяют и осуждают сталинскую критику космополитизма, постановления против формалистов. Но в то же время, если какие-то деятели культуры оказываются неподконтрольными и, более того, не идут навстречу партийной политике, они могут оказаться в центре новых скандалов и новых преследований. Вот так случилось, например, с выдающимся писателем и поэтом Борисом Пастернаком. Он написал роман «Доктор Живаго», посвященный временам революции и гражданской войны. Роман был написан с таких умеренно критических позиций. А ведь в это же время выходит, например, киноэпопея «Тихий Дон», посвященная трагедии казачества во время гражданской войны на Дону. И, казалось бы, «Доктор Живаго» тоже вполне приемлемая вещь для оттепельного времени. Но Пастернак не пошел на уступки цензорам, не пошел на уступки редакции журнала «Новый мир», тоже вполне прогрессистской и либеральной. Они хотели опубликовать этот роман. Переслал роман за границу, где он был опубликован, получил Нобелевскую премию. Разразился грандиозный скандал. Советская писательская общественность стройными рядами, естественно, по указанию партийных органов, двинулась критиковать Пастернака за то, что он предал родину, снюхался с западными центрами, они отблагодарили его подачкой в виде Нобелевской премии. Любопытно, что советский пропагандистский аппарат даже не скрывал, что в романе Пастернака возмутило его. Были опубликованы те фрагменты романа, которые считались неприемлемыми. И получилось так, что в Советском Союзе сам роман опубликован не был, а наиболее острые моменты этого романа были опубликованы, но тут же, конечно, раскритикованы. Пастернак был исключен из Союза писателей, что означало в определенной степени запрет на профессию, и предпочел не ехать за Нобелевской премией. Такая победа над интеллигенцией была пирровой победой, потому что одновременно другие писатели продолжали готовить, может быть, еще более острые произведения. И власть не всегда понимала, чего бояться, а чего нет. «Доктор Живаго» не самая страшная бомба в основании советского режима. Но в 1962 году в «Новом мире» с согласия Хрущева при его поддержке публикуется рассказ Солженицына «Один день» Ивана Денисовича, который посвящен не чему-нибудь, а жизни в советском ГУЛАГе. Это произведение стало отправной точкой для некоторых диссидентов, чтобы ненавидеть советский строй. Если в советской стране возможна такая ситуация, напоминающая будни фашистских лагерей, то что же тогда советское государство? Может быть, оно похоже на фашистское, но во всяком случае в этом. Хрущев не почувствовал здесь никакого подвоха, в то время как сам Солженицын вовсе уже не был сторонником коммунистических идей, и вскоре он выступит в качестве прямого и открытого оппонента советского строя. Одновременно с этим в 1963 году публикуется поэма Твардовского «Теркин на том свете», которая также, вроде бы апеллируя к сталинским временам, но зубодробительно критикует весь строй чиновничества, измывается над чиновничеством. И надо сказать, что этот иронический подход Хрущеву понравился. Он смеялся над строками Твардовского, ему понравилось. «Как же так без производства?» – возражает новичок. «Чтобы только руководство?» «Нет, не только. И учет», – отвечает на том свете бюрократ Теркину. Это издевательство над советской системой, которое перемалывает огромное количество бумаги, уже забывая о производстве, бюрократы трудятся впустую. И такая критическая поэма тоже была опубликована. Оттепельное время крайне противоречиво в этом отношении. Все управляется в ручном режиме. Очень многое зависит от личного отношения Хрущева. Пастернак его разозлил своим действием, отправив рукопись на Запад. А Твардовский вызывает у него добрые отношения, а Солженицын даже поддержку. Он готов крушить сталинское наследие, в то же время не понимая, что тем самым он подрывает и основы советской системы в той ее части, которая была создана в период Сталина. Если ломать сталинское, то значит нужно менять и советское в целом, и советское общество действительно меняется. На 22-м съезде КПСС в октябре 1961 года Хрущев выступает с еще более резкой критикой сталинизма. Миру сообщается о новых преступлениях Сталина. Исключаются из партии Молотов и Каганович за преступления сталинской эпохи. И в то же время режим наносит удары по инакомыслию почти одновременно. Разгоняются поэтические чтения около памятника Маяковскому. Это неподконтрольная молодежная культура, потому что некоторые стихи, они уж слишком остры. 1 декабря 1962 года происходит новый скандал. Хрущев отправляется на художественную выставку в Манеже, и некоторые произведения вгоняют его просто в шок. Это же не социалистический реализм. Эти произведения, выдержанные в абстракционистских, модернистских традициях, Хрущеву просто непонятно. Это человек или что? Это не человек. Это какая-то халтура, какая-то мазня. Хрущев возмущен. Считается, что Хрущева накрутили против представителей вот этих вот тенденций в искусстве партийные аппаратчики. Но ведь эта проблема имеет две стороны. Мы не должны никогда забывать, что любая проблема этой эпохи имеет две стороны. Ведь эти художники решились бросить вызов принципам социалистического реализма. Они решили действовать в общем потоке с тенденциями западного искусства, и они должны были понимать, что чиновники будут отстаивать социалистический реализм, к которому они привыкли, который они понимают. Чтобы навести порядок, Хрущев собирает представителей творческой интеллигенции навстречу и подвергает художников зубодробительной критике. Хрущев не стеснялся в выражениях. Теперь вот этот неизвестный, имеется в виду художник Эрнст Неизвестный, нечто неизвестное выставил и думает, что он теперь известный. Этот неизвестный довольно известный, если посчитать, сколько он стоит государству. Вот, дорогой мой, вы знаете, сколько надо поработать шахтеру, чтобы добыть такое количество меди? Вы знаете? Нет, не знаете. А я знаю, потому что сам шахтер был. Неизвестный поблагодарил Хрущева за критику, а некоторые участники выставки продолжали настаивать на своей правоте и не подверглись репрессиям. Просто для них были закрыты теперь пути на официальные выставки. Но люди знали, за что борются. Они боролись за свободу творчества. И свобода творчества в этом обществе уже была возможна. В марте 1963 года Хрущев решил взяться за поэтов и писателей. Встреча с литературной интеллигенцией вызвала очередной взрыв его гнева. Здесь виноватым оказался поэт Вознесенский. Вознесенский решил сравнить себя с Маяковским и показать, что, в принципе, мы, беспартийные поэты, тоже готовы трудиться на благо коммунистического строительства. Но Хрущев не дал ему договорить. Когда Вознесенский упомянул, что он, как и Маяковский, не член КПСС, Хрущев буквально завизжал. У него был такой иногда высокий очень голос. «Это не доблесть, товарищ Вознесенский? Почему вы афишируете, что вы не член партии, а я горжусь тем, что я член партии, и умру членом партии. В конце концов, Хрущев кричал, что мы сотрем в порошок. Мы сотрем агенты. Мы создали условия, ну, имеется в виду для интеллигенции, для творчества. Но это не значит, что мы создали условия для пропаганды антисоветчины. Мы никогда не дадим врагам воли. Никогда. Ишь ты какой, понимаете, я не член партии. Ишь ты какой. Он там хочет какую-то партию беспартийных создать. Нет, ты член партии. Только не той партии, в которой я состою. В этот момент у Вознесенского душа ушла в пятки, потому что ему уже шьют принадлежность к какой-то антипартийной партии, какой-то оппозиционной партии. Он совершенно не собирался ничего такого говорить. Но Хрущев правильно нащупал суть проблемы. Интеллигенция тихой сапой расширяла сферу свободы. Она хотела быть неподконтрольной партийному аппарату и партии. А Хрущев с этим не соглашался. Он считал, что он сам должен определять те рамки, в которых творчество возможно, и за эти рамки никто выходить не может. Вознесенский не понес за свою, в кавычках, антисоветчину наказание. Хрущев успокоился, Вознесенский продолжал работать, другие провинившиеся деятели культуры продолжали работать. И, подводя итоги 1963 года, Твардовский написал в своем дневнике: «Какой тяжелый год мы пережили, но надо, не поддаваясь эмоциями, возмущению, брать метр за метром, уступчик за уступчиком, расширять сферу свободы». Этим занималась интеллигенция. С другой стороны, Хрущев, конечно, в значительной степени изолировал себя от интеллигенции вот этими скандалами. Это было не так важно, потому что по-прежнему ключевые решения принимал партийно-государственный аппарат, но все-таки интеллигенция была мозговым трестом, который влиял на настроение в партийно-государственном аппарате. Но, с другой стороны, интеллигенция была, если можно так выразиться, выносным мозгом партийного аппарата. Она метр за метром, шаг за шагом лоббировала те или иные идеи, они проникали в партийный аппарат. Недовольство Хрущевым нарастало в элите общества. Вызывало неудовлетворение импульсивность его реформ, некоторые реорганизации, скажем, в области сельского хозяйства, которые то вводились, то отменялись, потом снова вводились. Непредсказуемость его внешней политики, как казалось партийным аппаратчикам, она была крайне рискованной и авантюристичной, мы еще поговорим о ней в следующий раз. Но главное, хрущевская политика встречала недовольство и в среде основных масс населения. И здесь мы не можем не сказать о повышении цен, на которые Хрущев вынужден был пойти в июне 1962 года. С 1 июня повышались цены на мясо, молоко и масло. А это произошло первый раз в послевоенной истории. Бюджет не сходился. Нужно было вести очень дорогостоящие глобальные внешнеполитические игры и одновременно с этим продолжать строительную программу, продолжать строительство новых предприятий. Денег не хватало. Нехватка ресурсов оборачивалась дефицитом продовольственной продукции. Очереди волновали Хрущева, и он сделал такой вывод, что, может быть, если повысить немного цены на мясомолочную продукцию, то мы получим и прибавку в бюджет столь необходимую, и люди, ну, будут как-то меньше есть мясо, и мясо появится на прилавках, сбалансируется потребление и производство. Это, конечно, вызвало недовольство советского населения, и в одном месте, в Новочеркасске, это недовольство вылилось в массовые рабочие волнения. Трагедия Новочеркасска, с одной стороны, не была абсолютно уникальным явлением. В 1959 году произошли массовые волнения и столкновения с применением оружия со стороны властей в Темиртау, где шла большая промышленная стройка, и неудовлетворенность бытом, тяжелые условия труда вызвали вот такой всплеск волнений со стороны рабочих строителей Темиртау, в том числе молодежи. Происходили, как я говорил, межнациональные волнения на Кавказе и в Средней Азии. Происходили бунты в городах, вызванные недовольством произволом милиции. Но в Новочеркасске, пожалуй, единственный случай, когда действительно произошло преимущественно рабочее выступление и по поводу сугубо рабочих вопросов, борьбы за условия труда нормальные, за уровень зарплаты нормальный. Выступление началось с повышения цен. Люди стали обсуждать, как же так, повышены цены. Это на нашем-то производстве, где недавно были срезаны расценки, то есть теперь рабочие, чтобы заработать как раньше, должны трудиться интенсивнее. Администрация предприятия тоже вела себя грубо. Она потребовала от рабочих разойтись, и один из руководителей сказал: «Ну, не хватает вам мяса, ну, жрите булочки с ливером». Вот это «жрите» возмутило людей. Рабочие стали останавливать производство. Новочеркасский электровозостроительный завод остановился. Рабочие перекрыли железную дорогу, которая проходит в этих местах. К ним присоединились работники некоторых других предприятий. И на следующий день было решено идти в центр города, предъявить свои требования руководству партии, государству, горкому, добиться того, чтобы, во всяком случае, была повышена зарплата, если уж повышаются цены. Власти ответили репрессиями. Это была, кстати говоря, большая ошибка, потому что были арестованы в первый день как раз те вожди движения, которые были относительно умеренными. И следующая генерация лидеров, она оказалась настроена более радикально. Когда рабочие подошли к горкому Новочеркасска, там готовилась встреча делегации президиума ЦК. Президиум ЦК, взволнованный событиями в Новочеркасске, отправил в этот город Микояна, других членов президиума, Козлова, Шелепина. Они должны были разобраться на месте, но хлебосольные партийные руководители решили встретить их очень хорошо. Накрыли стол с колбасой, с сыром. И ворвавшиеся в здание рабочие это все увидели, вынесли на балкон, предъявили толпе. Вот это различие между номенклатурным классом и рабочим классом оказалось очевидно и наглядно выражено в этот момент. Рабочие были возмущены. Микоян попытался вступить в переговоры с представителями возмущенных рабочих. Была выделена так называемая делегация. Некоторые руководители делегации были готовы идти на компромисс, некоторые были настроены очень раздраженно, оскорбляли руководителей страны, как потом было написано в приговоре по их делам. Но в этот момент прогремели выстрелы. Некоторые рабочие попытались отнять оружие у солдат, и это привело к первым выстрелам. Но затем, мы до сих пор не знаем кто, отдал приказ о расстреле толпы, собравшейся перед горкомом партии. И это было страшное преступление даже с точки зрения самих руководителей коммунистической партии, ведь они стреляли по рабочему классу. Это событие было потом строжайше засекречено, хотя слухи об этом расходились. Разные были слухи о масштабах этой расправы. По засекреченным, но официальным данным погибло 23 человека. Многие были ранены. Лидеры движения, некоторые реальные лидеры, а некоторые назначенные специально судом и следствием, чтобы дискредитировать движение из уголовных элементов, были затем расстреляны. Более 100 человек оказались в тюрьме. И новочеркасские события стали страшной тайной советского государства и страшной тайной Хрущева, что государство-то наше может подавлять рабочие массы, оказывается. Это, конечно, тоже подрывало, системно подрывало курс Хрущева. Его реформы сталкивались с сопротивлением низов, и номенклатура не могла не задумываться. Но вот сегодня Новочеркасск, завтра может быть какой-то другой город, может быть в какой-то момент начнется цепная реакция, и недовольное население поднимется на антикоммунистическую революцию, как это было, например, в Венгрии в 1956 году. Таким образом, и политический стиль Хрущева, и итоги его политики приводили к изоляции этого руководителя. Политика Хрущева вошла в состояние тяжелого кризиса, и руководители номенклатуры, те самые члены президиума ЦК, которые поддерживали его в июне 1957 года, взяли курс на отстранение Хрущева от власти. Это не значит, что изменился Хрущев. Изменилось время. Номенклатура усилилась, номенклатура почувствовала самостоятельность, номенклатура хотела править сама. Хрущев выполнил свою историческую миссию в ее глазах. Он защитил ее от сталинского террора. Но теперь он был не нужен и даже вреден. Такие руководители партии, как Суслов, Брежнев, Подгорный, считали, что они сами прекрасно справятся с управлением, управление будет более солидным, чиновники будут работать на своих местах более спокойно, без этих хрущевских дерганий, без этих вот перемещений с места на место. Необходим другой стиль руководства. Это был социальный заказ чиновничества. В чем-то это был даже социальный заказ страны, которая многое получила от оттепельного времени, но теперь хотела воспользоваться полученным без дополнительных рывков и новых реформ, преобразований, перегруппировок. В результате к осени 1964 года сложился достаточно широкий заговор в кругах номенклатуры, который ставил своей задачей отстранить Хрущева от власти. Ключевую роль в этом заговоре играли две группы. С одной стороны, Брежнев, Суслов, Подгорный, сторонники более консервативного, спокойного курса. С другой стороны, комсомольцы, так называемые, Шелепин, Семичастный, под контролем которых находились Комитет государственной безопасности, Комитет партийно-государственного контроля, структуры, которые позволяли очень серьезно влиять на расстановку кадров с одной стороны и обеспечить силовую поддержку смещению Хрущева. И вот 13-14 октября 1964 года собрался Президиум Центрального комитета партии. Хрущев, находившийся в этот момент в отпуске, был вызван туда. Конечно, Хрущев понимал, что едет в логово врага, но сделать он ничего не мог, потому что и армия, и КГБ, да и партийный аппарат находились под контролем его оппонентов. На президиуме и затем на пленуме ЦК Хрущев был подвергнут жестокой критике, которая была буквально списана с материалов июньского пленума 1957 года. Те же деятели, которые тогда защищали Хрущева от обвинений в волюнтаризме, в непредсказуемости, теперь сами выдвигали эти обвинения. Хрущев написал заявление об отставке по собственному желанию. На пост первого секретаря ЦК партии был выдвинут Брежнев. Пост председателя правительства занял Косыгин, который работал заместителем Хрущева на этом посту. Номенклатура победила, наступила новая эпоха, которую можно назвать эпохой стабильности, но в историю она вошла как эпоха застоя.